Добрый день! В эфире телеканала «Союз» «Царский дневник». Страницы жизни династии Романовых. Встречи с людьми, увлеченными царской тематикой. Мнения экспертов и дневниковые записи последней царской семьи. В династии Романовых есть личности яркие, легко запоминающиеся. Есть и те, чьи имена прочно и порой незаслуженно забыты.
После смерти третьего царя из династии Романовых, Федора Алексеевича, на царство венчались сразу двое его сыновей от разных браков – Иоанн и Петр. Таким образом, два знатных рода рассчитывали прийти к компромиссу и разделить между собой власть. Но Петр Алексеевич был еще слишком мал, всего 10 лет от роду, а Иоанн Алексеевич не имел государственной воли, и власть в стране перешла к их старшей сестре, царевне Софье. Семь лет, в течение которых правительница Софья фактически была первым лицом в государстве, были временем неспокойным. Требовались немалые дипломатические усилия, чтобы обезопасить протяженные границы страны, закрепить отдельные военные успехи и не дать втянуть Россию в длительную войну с сомнительным исходом. Главным событием культурной жизни страны в правлении Софьи стало открытие славяно-греко-латинской школы, первого в России светского учебного заведения, предшественника Московского университета. После стрелецкого бунта 17-летний Петр отстраняет сестру от власти и отправляет ее в Новодевичий монастырь. Еще через 7 лет умирает царь Иоанн Алексеевич Романов, и царь всея Руси Петр Алексеевич Романов становится единодержавным правителем. Петр I правил Россией 35 лет. За это время он провел грандиозные преобразования в экономике, государственном и общественном строе, в области культуры. Возникло множество мануфактур, металлургических, горных и других заводов, верфей, пристаней, каналов, развивалась торговля, были созданы регулярная армия и флот. Изменения коснулись всех сторон жизни русских людей, начиная с их службы до внешнего вида. Последствия этих преобразований оказались неоднозначными для России. И потрясения, которые они вызвали в народе, были столь сильными, что люди говорили: «Царя нашего в Голландии подменили». Величие этого государя-реформатора, обусловленное необходимостью технического переоснащения государства, стоило России великой жертвы. В 1724 году Петр I короновал как императрицу жену свою Екатерину Алексеевну Романову, которая после смерти Петра унаследовала трон. Однако новая императрица не имела больших способностей и охоты к делам, а потому бремя правления лежало на специально созданном Верховном Тайном Совете. Верховники отказались от многих петровских начинаний, и тем не менее за это время была открыта Академия наук, отправлена экспедиция, чтобы установить, соединяются ли Азия и Северная Америка перешейком, продолжена работа над уложением, сводом законов и создан закон о наследовании недвижимого имущества. Спустя 2 с небольшим года императрица заболела и умерла, оставив престол внуку великого Петра, Петру II.
Порой великие свершения начинаются с незначительных на первый взгляд поступков. Победа складывается из множества боев, в том числе и местного значения. Сегодня исполняется ровно 24 года со дня, а точнее вечера, когда в городе цареубийства совершилось первое открытое молитвенное стояние на месте мученичества царственных страстотерпцев, там, где стоял когда-то печально известный Ипатьевский дом. Кто знает, если бы не отважные люди, ради молитвы к убиенному государю, рискнувшие своей безопасностью и свободой, стоял бы сегодня на месте трагического дома особого назначения покаянный храм на крови.
Наученные суровым опытом диссидентским, мы это дело не сильно афишировали, знали об этом немногие. И подготовка была 2 дня всего лишь. Накануне мы разными путями пошли, чтобы кого-то задержат, кого-то нет.
Именно так, соблюдая законы конспирации, 16 июля 1989 года собрались в Екатеринбурге, а в то время в Свердловске, на молитвенное стояние. Молиться на пустыре, оставшемся после сноса дома особого назначения, было делом рискованным. Это означало открыто заявить о своем почитании последнего русского царя и его семьи, убитых на этом самом месте.
24 года тому назад, когда трудно себе было вообразить, что здесь будет храм, я буду в нем стоять и рассказывать об этой хоругве.
Самодельные хоругви во время первого молитвенного стояния стали символом, объединившим всех, кто пришел тогда на святое место. Иконы царя-мученика, святителя Гермогена и Георгия Победоносца были восприняты народом как святыни.
Когда пришли только на это место и только развернули хоругви, бабушки мгновенно пали на колени, закрестились и говорят: «Батюшка, царь!» То есть они восприняли это как вот икону царя.
В молитве органы правопорядка усмотрели нарушение закона и применили к собравшимся силу. Однако святыни удалось сберечь. Много лет их хранили супруги Верховские, которые были душой движения за прославление царской семьи. Они же вместе с единомышленниками создавали те самые первые царские хоругви. Краски пришлось замешивать на зубном порошке, а ткани бахрому в условиях перестроечной пустоты на прилавках доставать из старых сундуков. Однако иконы оказались долговечными. Осенью 2012 года они были переданы в храм на Крови.
Ну, это святое дело, и как Анатолий Михайлович говорит, что мы не собственники этих хоругви, мы хранители. Вот, и вот пришел момент, когда это совершилось, и теперь эти хоругви в храме на Крови, на своем месте.
Алтарь в нижнем пределе храма на Крови устроен там, где приняли мученическую смерть святые царственные страстотерпцы. В незначительном отдалении от алтаря в киотах располагаются царские хоругви. Эти образы отличаются от привычных в первую очередь техникой исполнения и, возможно, покажутся странными несведущему посетителю. Но узнав их историю, он совсем иначе посмотрит на святыни, с которых начался почти четверть века назад храм на Крови.
Царские хоругви, царский храм, царские дни. Но согласитесь, все это не благодаря, а вопреки. Ведь почтительное отношение к августейшим особам, ранее столь естественное для русских людей, являвшееся закономерным продолжением соборной клятвы 1613 года, сегодня в диковинку. И даже наши программы у кого-то могут вызвать недоумение и неприятие. Что спрашивается вспоминать династию, которая уже 100 лет как не у власти? Да и что хорошего сделали цари для России? С этими вопросами мы обратились к кандидату исторических наук, директору Российского института стратегических исследований Леониду Петровичу Решетникову. У нас на связи Москва. Леонид Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Леонид Петрович, пожалуйста, ответьте на наш каверзный вопрос.
Как нам не уважать династию Романовых? Как нам не ценить государей из династии Романовых? Ведь династия Романовых построила Россию, в которой мы живем и сейчас. Первый царь династии Романовых, принимая престол, он принимал в государстве, которое занимало бы сейчас по территорию 5-6 областей центральной России, не больше. А спустя 300 лет, в 13 году, государство, которым они управляли, которого они строили, простиралось от Варшавы до Камчатки, от Новой Земли до Кушки. Огромное государство. И мы живем в тех городах, которые они основали, которых при них были построены, под их руководством. Мы ездим по тем же железным дорогам, которые были проложены и построены в основном, ну, по крайней мере, на 2/3 при династии Романовых.
Леонид Петрович, ну вы же знаете, какими эпитетами в советской историографии, в либеральных кругах сейчас принято характеризовать царскую Россию?
Часто можно услышать, что царская Россия была бедная, отсталая, нищая, несчастная, без демократии. Хочется спросить, а как же в этой России, такой, как вы ее хотите нам представить, расцвели такие великие таланты, писатели, поэты, как Толстой, Достоевский, Гоголь, Пушкин, Лермонтов, Чехов, Тургенев, выдающиеся ученые. Были достигнуты результаты во всех сферах жизни нашей страны. Поэтому мы должны не только уважать, не только ценить, мы должны почитать наших государей. Мы должны очень хорошо понимать, что речь идет о стране, созданной под водительством династии Романовых.
Леонид Петрович, спасибо вам. Исчерпывающий, на мой взгляд, очень убедительный ответ. Надеюсь, для зрителей тоже. Во всяком случае, те, кто разделял нашу точку зрения, сейчас получили дополнительную аргументацию в ее пользу. Ну, а для оппонентов мы приготовили информацию к размышлению. Под резцом мастера невзрачный камушек расцветает роскошным букетом. В осколке хрусталя появляется целый мир. А вырезанные из камня изваяния великих людей не только заставляют зрителя восхищаться мастерством художника, но и обращают его к истории и к своему месту в ней.
В преддверии царских дней в губернаторской резиденции открылась выставка «Три века уральского изумруда». Самые удивительные экспонаты – серия бюстов печатей царской семьи. Их автор Анатолий Жуков, знаменитый уральский художник-камнерез, член Союза художников России. С камнем Анатолий Иванович работает более 30 лет.
Много внимания уделяет Анатолий Жуков работе с горным хрусталем и дымчатым кварцем. На сегодняшней выставке представлены бюсты 15 российских правителей, выполненных как раз-таки из этих материалов. Особое место на экспозиции представлено царю-страстотерпцу Николаю II.
Интерес просто был к истории в то время. И, в общем-то, интерес к царской семье. То есть вот это подтолкнуло в какой-то мере вот на создание такой серии бюстов царской семьи. Точнее, она называется у меня «Российский императорский дом». Вот эта серия кварцевая, она вот создавалась в течение 4 или 5 лет. Да, с 2004 по 2008 год. И вот это бюст царя, это вот своего рода как бы покаяние, что ли, в том числе и мое, и нас всех, поскольку мы связаны с этим местом, которое вот, было последним пристанищем царской семьи.
Работу над царской темой Анатолий Жуков продолжает и по сей день. Сейчас мастер занимается возрождением из небытия знаменитой карты Франции из уральских самоцветов. В 1901 году, преподнесенной последним российским императором Николаем II в дар республике.
И светский, и церковный календарь в этом году совпадают с исчислением 1918 года. То есть совпадают не только даты и дни недели. У нас и Пасха в этом году была как 95 лет назад, 5 мая. А это значит, что в тот же день, что и мы, ее встречали узники дома особого назначения. Это значит, что Великий пост и Страстную Седмицу они проживали в те же дни. И что Петров пост, такой короткий в этом году, был и для них столь же непродолжителен. С одной только, но очень существенной разницей. Окончанием церковных постов не заканчивался для них пост, наложенный тюремным режимом. 22 июня 1918 года, суббота. Запись в дневнике государя. Последние дни погода стояла чудная, но очень жаркая. В наших комнатах духота была большая, особенно по ночам. По письменной просьбе Боткина нам разрешили полуторачасовые прогулки. Сегодня во время чая вошло 6 человек, вероятно, областного совета, посмотреть, какие окна открыть. Разрешение этого вопроса длится около 2 недель. Часто приходили разные субъекты и молча при нас оглядывали окна. Аромат от всех садов в городе удивительный. Следующий день, 23 июня, Троица. Великолепная погода. Ходили с Татьяной к Евгению Сергеевичу Боткину, у которого были колики в почках, и она сделала ему инъекцию морфия. Очень сильно страдает, 6 часов утра, лежит в постели. Двое солдат пришли и вынули оконную раму в нашей комнате из одного окна. Такая радость. Наконец-то восхитительный воздух и одно оконное стекло, более не замазанное побелкой. А надо пояснить, что все окна в Ипатьевском доме были закрашены звездкой. И солнечный свет в комнаты не поступал. 11,5 часов получила огромное блаженство от настоящей обедни и вечерни. Первая служба за 3 месяца. Просто на столе со всеми нашими образами и множеством березовых веток. Первый старый священник совершил богослужение. А вот еще. «Пасмурное утро», — пишет государыня. «Позже хорошая солнечная погода. У Беби легкая простуда». Все выходили гулять утром на полчаса, Ольга и я готовили наши лекарства. Татьяна читала мне. Они вышли гулять, Татьяна оставалась со мной, и мы читали книгу пророка Амоса и пророка Авдия. Плела кружева. Каждое утро к нам в комнаты приходит комендант. Наконец принес яиц для Бэби. 20:00, ужин. Совершенно неожиданно Лику Седнева отправили навестить дядю, и он сбежал. Хотелось бы знать, правда ли это, и увидим ли мы когда-нибудь этого мальчика. Это последняя запись, сделанная в дневнике Александры Федоровны 16 июля 1918 года.